Говорит Радио Свобода. Белорусский волонтер Андрей Стрижак об обстреле пророссийскими сепаратистами в Донбассе села Новолуганское.
Было прямое попадание в группу детского сада, прямое попадание в отбор школы, амбулатория. То есть объекты социальной инфраструктуры были повреждены.
Официально завершил работу Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии.
К сожалению, стороны все еще не готовы признавать свои преступления, и многие считают своих сограждан героями. Но как могут быть героями те, кто убил десятки тысяч людей?
Европейская комиссия запустила процедуру введения санкций против Польши в связи с проведением там судебной реформы, противоречащей ценностям ЕС.
Это не могло не вызвать возражений в Брюсселе, поскольку ставило под вопрос один из основных принципов о верховенстве закона и независимости судов.
Здравствуйте! Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 21 декабря. Итак, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины вместе с украинскими и международными волонтерскими организациями продолжают восстанавливать инфраструктуру и социальные объекты поселка Новолуганское, расположенного в Донецкой области Украины, непосредственно у линии разграничения с территорией самопровозглашенной так называемой Донецкой Народной Республики. Новолуганское было обстреляно градами ранним вечером 18 декабря. Обстрел предположительно велся со стороны контролируемой сепаратистами Горловки. В поселке были разрушены, повреждены или сгорели десятки жилых домов, школа, детский сад. Несмотря на масштаб разрушений, в результате обстрела, к счастью, никто не погиб. 8 человек были ранены, некоторые тяжело. Впрочем, все могло обернуться совсем иначе. В детском саду, куда попал один из снарядов града, в момент обстрела никого не было лишь благодаря случайному стечению обстоятельств. Всех детей незадолго до этого увезли на спектакль в местный дом культуры. Последний обстрел украинских городов из установок «Град», сравнимый по последствиям с обстрелом Новолуганского, произошел в конце января этого года в Авдеевке. До Авдеевки из градов в Донбассе стреляли и вовсе больше 2 лет назад, зимой 2015-го. «Зима обещает быть очень горячей», написал после обстрела Новолуганского волонтер из Белоруссии Андрей Стрижак, который практически с самого начала конфликта в Донбассе приезжает туда с гуманитарной помощью. В этот раз он оказался в составе международной миссии по наблюдению за нарушениями прав человека в зоне антитеррористической операции. Об увиденном своими глазами и услышанном от местных жителей Андрей Стрижак рассказал в интервью моему коллеге Марку Крутову.
Андрей, как вы оказались в Новолуганском, и произошло ли это уже после обстрела, или вы были его непосредственным свидетелем?
С коллегами-правозащитниками из Чехии, Германии, Украины и России мы участвуем в международной наблюдательной миссии по наблюдению за нарушениями прав человека в зоне антитеррористической операции, и в Новолуганском мы были на следующий день после обстрела.
Что вы увидели там вот в первые сутки после обстрела, и что вам рассказывали местные жители о том, как это происходило и при каких обстоятельствах?
Марк, это были очень серьезные разрушения в центре поселка, в котором, в принципе, нету конвенционных целей, не считая месторасположения одной из частей, там казарма находится. То есть это не какие-то базы хранения техники, это не боевые позиции, это именно мирный поселок, который, в принципе, раньше никогда не испытывал таких серьезных последствий боевых действий. И в первый день, когда мы туда прибыли, конечно, впечатление было очень угнетающим, удручающим, потому что огромное количество разрушенного жилого фонда, то есть порядка 30 частных домов. В общей сложности около 100 строений было повреждено так или иначе. Было прямое попадание в группу детского сада, прямое попадание в отбор школы, амбулатория. То есть объекты социальной инфраструктуры были повреждены. Поселок к нашему приезду уже частично был подключен к энергосети автономной, но на момент обстрела зима, нету электричества, нету газа, был перебит газопровод. То есть это такое достаточно серьезное нарушение правил ведения войны, и лично я это расцениваю как военное преступление.
Подтверждено ли, из каких орудий производился обстрел?
По оценкам экспертов, в том числе подтвержденным оценкам экспертов из Державной службы чрезвычайных ситуаций, это были снаряды ракетной системы залпового огня БМ-21 «Град». Порядка 30 снарядов приземлилось в пределах населенного пункта. И мы как раз видели, как группа разминирования доставала маршевые двигатели из воронок и увозила их.
Есть ли какие-то версии у экспертов, опять же, у военных, откуда производился обстрел?
По нашим наблюдениям, которые подтверждены азимутами, направление полета, глубиной воронок, специфики воронок, то есть специфика вхождения снарядов, можно утверждать, что обстрел производился с направления Доломитовая, Горловка. На данный момент это территории не подконтрольные правительству Украины.
Вы рассказываете о таких больших повреждениях, об ударах именно по социальной инфраструктуре. Каким же чудом удалось в таком случае избежать жертв? Во сколько производился обстрел? Почему речь идет всего лишь там о 8 раненых? Почему при таких масштабах обстрела нету погибших?
Да, действительно, это удивительный факт, потому что это очень густонаселенный поселок с большой плотностью населения. Это пятиэтажные дома, стоящие рядом, небольшое количество частного сектора. И туда были прилеты. Местные жители, конечно, немножко мистифицируют в этом моменте, что это был день Святого Николая Угодника, и вот как бы он спас. Но на самом деле есть абсолютно рациональное объяснение, почему было такое малое количество жертв. Как раз таки в честь Дня Святого Николая в местном ДК проводился концерт приезжей труппы театральной из Харькова, и очень многие жители были на этом представлении в этот момент. Например, наверняка это спасло жизни 20 детям и их родителям, которые как раз в момент обстрела в районе 17-18 часов, как правило, забирают детей из детского сада, и их централизованный автобус потом развозит по адресам. То есть, если бы это было не 18 числа, например, а за день раньше, то в момент попадания града в детский сад, в группу детского сада, там бы находилось минимум 20 человек воспитанников, плюс родители, плюс весь этот персонал, и ясно, что жертв было бы намного больше.
Но в Луганске это ведь не обычный населенный пункт, если сравнивать его с другими населенными пунктами на территории подконтрольной украинским войскам. Он перешел, собственно, под контроль Украины не так давно, насколько я понимаю, всего год назад. Вот местные жители говорят что-то об этом периоде трансформации. Они жили, я так понимаю, вообще в серой зоне, да, пока украинские войска не установили свой контроль над этим населенным пунктом. Как они вообще оценивают ситуацию в населенном пункте?
Специфика населенных пунктов, которые находятся в серой зоне, такова, что обычно они не подвергаются особо обстрелам по той причине, что там нет представителей одной из воюющих сторон. И ситуация такова, что если в населенный пункт заходит одна из воюющих сторон, то там появляются цели, которые могут быть интересны для другой воюющей стороны. Соответственно, интенсивность боевых действий в этих местах увеличивается. Конечно, местные жители испытывают гораздо больше стресс сейчас в связи с тем, что идут обстрелы населенного пункта. И сложно сказать, что они относятся к этим фактам позитивно, потому что в течение боевых действий, которые шли ранее, когда снаряды прилетали в соседние поселки, либо на позиции военных, которые находились в отдалении от населенного пункта, это все-таки была война, которая рядом. Сейчас же война идет прямо вот на тех территориях, в которых живут люди.
Я так понимаю, что как раз в Новолуганское, именно по этой причине, по той причине, что там было сравнительно безопасно, многие люди приезжали за последний год из других населенных пунктов под контрольной Украине территории, которые подвергались обстрелам, как в более спокойное место, да?
Есть такое мнение, есть ситуация, мы разговаривали с местными жителями, да, действительно, многие возвращались туда из других городов, потому что чувствовали, что там более-менее безопасно, но, как видим, сейчас ситуация немножко изменилась, и вот по оценке тех же самых сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, все боеприпасы, которые упали в поселок, не разорвались. То есть получается, что по их оценке с той стороны стали поставлять более качественные боеприпасы, и, к сожалению, сейчас эти территории уже небезопасны для мирного населения, и в условиях эскалации военного конфликта там риск очень высокий нахождения там.
Украинские власти объявили об эвакуации Новолуганского. Как, по вашим ощущениям, многие ли люди согласились покинуть город?
На вторые сутки, когда мы были там, я не видел ни автобусов, ни какой-либо организованной эвакуации местных жителей. Но, тем не менее, некоторые из тех, с кем мы разговаривали, говорили о том, что были бы готовы уехать. Поэтому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть тот факт, что эвакуация какая-либо была в первый же день, но на второй день никаких таких действий не было. Да, был развернут штаб Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Это две палатки плюс автомобиль оперативно-спасательный. В штатном режиме работают службы городские, то есть поселковый совет делает все для того, чтобы восстановить жилищный фонд, насколько насколько это возможно. Международные благотворительные организации выделяют пленку, выделяют шифер для того, чтобы закрывать в первую очередь объекты социальной инфраструктуры, потому что сейчас осадки, и это все очень быстро может прийти в негодность. В первую очередь, конечно, благотворительные международные организации там очень много работают, и в том числе и не только международные украинские организации, благотворительный фонд «Восток-СОС», например, в том числе был с миссией в Новом Луганском и оценил ущерб, который там был нанесен. Я думаю, что наши коллеги составят план действий по помощи этому поселку.
Вы были не только, я так понимаю, в Новолуганском, но и в других населенных пунктах, в АТО. Каковы в целом ваши ощущения того, что происходит там сейчас? С чем местные жители связывают эту эскалацию? Например, вывод россиянами своих военных из наблюдательной группы? Или, может быть, говорят о том, что это ответные действия сепаратистов на какие-то обстрелы с территории Украины? Почему опять вот зима, Новый год скоро вроде бы, и опять такое обострение? Какие есть версии на этот счет у местных жителей?
Марк, тут есть несколько мнений по поводу того, что может быть причиной. Первый вывод справедливо назвали. Вывод России и своих офицеров из совместного центра контроля и координации. Помимо этого, да, действительно, есть проблемы в том, что местные жители считают, что есть взаимные провокации с обеих сторон, но раньше они не приводили к такой эскалации конфликта. Есть мнение, что данные обстрелы, которые активизировались по всей линии соприкосновения, связаны с встречей трехсторонней контактной группы в Минске очередной. Также есть мнение о том, что традиционно, к сожалению, стороны обмениваются огневыми ударами к праздникам определенным. И да, действительно, снова зима, и зима, к сожалению, выглядит достаточно горячей здесь, в этих местах.
С волонтером из Белоруссии Андреем Стрижаком беседовал Марк Крутов. Послушайте программу «Время свободы». В Гааге состоялась официальная церемония закрытия Международного трибунала по бывшей Югославии. Создание этой структуры ООН в 1993 году многие называли прорывом в области международного права, но, тем не менее, работа трибунала часто подвергалась критике. Окончательное примирение на Балканах так и не наступило, а создание новых подобных трибуналов оказалось под вопросом из-за дороговизны правосудия и споров мировых держав. Передает корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская.
Правосудие восторжествовало, миссия выполнена. С такими словами к Совету Безопасности ООН обратился председатель Международного трибунала по бывшей Югославии Кармель Агиус, подводя итоги его почти 25-летней работы. С такой оценкой многие хотели бы поспорить. Все эти годы оппоненты упрекали трибунал в бюрократизме и политизированности, в том, что судебные процессы шли очень долго, а многими преступниками в Гааге даже не заинтересовались, или они были незаслуженно оправданы. Работу суд завершил на скандальной ноте. Во время вынесения вердикта по самому обширному апелляционному делу бывший начальник Генерального штаба Хорватского совета обороны, это армия боснийских хорватов, Слободан Пралек, на глазах у собравшихся в зале выпил яд. Телевидение получило рейтинговый сюжет, а противники суда – новый повод заявить о проблемах с обеспечением безопасности заключенных. Тут же вспомнили, что в тюрьме трибунала умер один из ключевых обвиняемых – Слободан Милошевич и еще несколько фигурантов важных дел. Международный трибунал по бывшей Югославии создавался как временный судебный орган, но его закрытие не раз откладывалось. В Гааге это объясняли сложностями расследований масштабных преступлений, которые совершались длительное время и в разных местах. Помимо проблем со сбором доказательств и привлечением государств к полноценному сотрудничеству, были чисто технические вопросы. Например, некоторые вердикты занимали тысячи страниц, требовавших качественного перевода. В последние годы в Международном трибунале жаловались на нехватку персонала и потерю опытных сотрудников. Однако своим главным достижением его руководители считают проведение судебных процессов с соблюдением международных стандартов и обеспечение защиты прав обвиняемых. Тот факт, что суд учредили в разгар войны, сильно затруднил сбор доказательств и идентификацию свидетелей. Приходилось полагаться на вовлеченные в конфликт государства в поиске и аресте подозреваемых и предоставлении доказательств. Дела обвиняемых среднего и нижнего уровней были переданы в национальные суды. А в Гааге сосредоточились на самых тяжких преступлениях и преследовании политических и военных лидеров. Обвинения предъявили 161 человеку, 90 из них были осуждены. Все, кого трибунал разыскивал, рано или поздно оказались в Гааге. Многие преступления 90-х подробно задокументированы, но на Балканах осужденных военных преступников нередко называют героями. События военного времени, которыми заинтересовались суды, в информационном пространстве и на политической сцене часто пытаются представить как проявление доблести и патриотизма. На поддержку обвиняемых выделялись приличные деньги из бюджетов стран региона. Случалось, что перед вынесением приговора в Гааге на сторону обвиняемых открыто вставали представители высшего политического руководства, а сами приговоры оценивались ими как позорные пощечины или объявлялись преступными. У некоторых военных преступников появилась возможность вернуться в политику или заняться преподавательской работой. Их сторонники высказывают им поддержку даже в дни скорби и безнаказанно угрожают своим оппонентам расправой. У военных преступников берут интервью, в которых они отрицают факты преступлений, и они пишут книги с броскими названиями вроде «Я защищал правду» или «Свидетельствую». Автор последней из них, Беляна Плавшич, заявлявшая в 90-е годы о биологической несовместимости живущих на Балканах народов, хотела бы видеть на своей надгробной плите эпитафию «Здесь покоится праведница». В правящих элитах балканских стран, заявивших об ориентации на Европу, и после войны не случилось серьезных интеллектуальных и ценностных изменений. В регионе в опоре на консервативный национализм идет судебная или политическая реабилитация военных преступников времен Второй мировой войны и недавних конфликтов. Дискуссия о том, как восстановить доверие и предотвратить новые зверства, уходит на второй план, вместе с чувствами тех, кто выжил в расправах и прошел через пытки и унижения в концлагерях. Вместо четкого дистанцирования от тех, кто считал нормой убийства людей, не вписывавшихся в этнические проекты, местные политики часто говорят о необъективности правосудия и попытках навязать чувство вины. Приговоры международного трибунала каждый раз приводят к всплеску эмоций. Неудобные факты пытаются отрицать, а преступления своих оправдывают действиями противников, рассказывает Радио Свобода профессор философского факультета Сараевского университета Хусния Камберович.
Реакция на последний вердикт Международного трибунала, который подтвердил причастность высшего руководства Хорватии 90-х к преступлениям в Боснии, была столь мощной, что она даже затмила приговор Ратку Младичу, получившему пожизненный срок за геноцид. Все мы свидетели информационной войны, за которой стоят политические элиты, уходящие своими корнями в военный период 90-х. Приговоры Гаагского трибунала подрывают их легитимность, отсюда и такая острая реакция, особенно в Хорватии. Неясно, хватит ли мудрости остановиться на этом, или здесь кто-то будет пытаться использовать эти приговоры в личных интересах и инициировать новые процессы, которые принесут региону больше вреда, чем пользы. К сожалению, стороны все еще не готовы признавать свои преступления, и многие считают своих сограждан героями. Но как могут быть героями те, кто убил десятки тысяч людей в Сребренице, в Приедоре, кто издевался над людьми в лагерях Дретель и Кератерм, или расстрелял 5-летнего Павла и 7-летнего Петра в Конице? Поэтому я и говорю, что Серджан Алексич, погибший, защищая человека другой национальности, герой, а Ратко Младич – злодей. Но многие не понимают, что признание совершенных преступлений является предпосылкой для налаживания нормальной жизни, и до тех пор, пока этого не произойдет, невозможно говорить о взаимопонимании.
На Балканах все чаще говорят, что идеология, которая привела к войне в бывшей Югославии, фактически возродилась. Насколько опасен сегодняшний национализм?
Ситуация во многом напоминает 90-е. Национализм укрепляется, а тех, кто пытается бороться с националистическими идеологиями, часто называют предателями, что усиливает страх. Кажется, что правящие круги на Балканах готовы далеко зайти в реализации своих националистических проектов, и это вызывает беспокойство, особенно с учетом растущей популярности национализма в Европе и в мире, ведь местные группы черпают свою легитимность в этих более широких процессах. Остается надеяться, что есть еще и либеральная свободная Европа, которая сделала выводы из ошибок 90-х. В противном случае на Балканах можно ожидать чего угодно.
Говорит в беседе с Радио Свобода Хусния Камберович. Россия всегда принадлежала к числу главных критиков Международного трибунала по бывшей Югославии, считающих, что этот суд не справился с задачей беспристрастного привлечения к ответственности всех виновных. Москва повторяет при любом удобном случае, что она стояла у истоков международной уголовной юстиции. Но сегодня ее вывод сводится к тому, что Совету Безопасности ООН не стоит повторять подобные эксперименты. Российских дипломатов беспокоит, что большинство осужденных в Гааге – сербы. Москва никогда не скрывала, что критерии объективности Международного трибунала для нее – возможности и частота оправдания высших сербских представителей. Когда оправдательные приговоры звучали, Россия заявляла о позитивных сдвигах. В последние дни некоторые российские издания договорились до того, что этому суду якобы в подметке не годятся тройки НКВД, которые хотя бы пытались создавать видимость доказательной базы. За все годы существования Международного трибунала Москва не оказала ему существенной помощи, рассказывает Радио Свобода советник главного прокурора Международного трибунала с 1998 по 2007 год Антон Никифоров.
Россия, к сожалению, не стала сотрудничать. И вначале было огромное желание привлечь и российских экспертов. И только в самом начале приехало всего несколько человек. И надо сказать, что очень мало внимания этому уделили, мало интереса проявили, а впоследствии Россия не предоставляла никаких материалов, не сотрудничала в смысле расследований и запросов трибунала по каким-то серьезным делам, и только постоянно повторяла эту мантру об антисербском уклоне. Но совершенно ясна одна вещь. Никакого антисербского уклона в расследованиях не было. Я работал в прокуратуре и прекрасно знаю, сколько было усилий расследовать преступления разных сторон. Единственное, что просто никуда от этого не денешься, сторона сербская везде была гораздо сильнее. Да? То есть и в Хорватии, и в Боснии, и в Косово. Просто по определению их было больше, и они совершили больше преступлений. Потом никто не совершил таких преступлений, как Вуковар, Сребреница, этнические чистки Восточной Боснии. Нигде такого не произошло.
С мнением об антисербском характере международного трибунала не согласны многие правозащитники на Балканах. Среди них Соня Бисерка, которая возглавляет Хельсинский комитет по правам человека в Сербии.
Это пропагандистские заявления. Военные преступления не имеют срока давности, и многие из них еще будут расследованы. Сербская страна часто манипулирует фактами, заявляя, что международный трибунал по бывшей Югославии – антисербский суд. Но проблема в том, что Сербия вела несколько конфликтов, и основные преступления были совершены против других народов. А кроме того, сами сербы являются жертвами политики Белграда. Война велась с целью создания этнического государства, и одним из ее последствий стало огромное количество беженцев. Многие из них сербы. Все годы Сербия последовательно занималась дискредитацией международного трибунала через свидетелей, сокрытие документов, отказ выдавать подозреваемых. Это подтверждает и тот факт, что бывшие лидеры боснийских сербов Радван Караджич и Ратко Младич скрывались в Сербии более 10 лет, находясь под защитой государства, армии и определенных кругов. Сама Сербия все еще не готова принять свою собственную ответственность, что очень осложняет ситуацию. Конечно, не все были наказаны за совершенные преступления, но это и не было целью Гаагского трибунала. Его задача была в том, чтобы осудить отдельных лиц, ответственных за политику, которая привела к массовым преступлениям. Основываясь на приговорах политическому и военному руководству, можно говорить, что в определенном смысле осуждена и та идеология, которая, к сожалению, до сих пор остается актуальной. В регионе есть круги, которые выступают за новую перекройку границ, что продлевает эту агонию.
Несмотря на огромные дипломатические усилия и международную финансовую поддержку, примирение в бывшей Югославии так и не произошло. И работа международного трибунала этому не способствовала, говорят разные политические эксперты на Балканах. Собеседники «Радио Свобода» полагают, что подобные ожидания изначально были завышенными, и что в любом случае отсутствие политического прогресса – не вина тех, кто расследовал преступления. Сигнал международного трибунала как раз очевиден. Рано или поздно правосудие настигает тех, кто планирует и совершает преступления, даже если это высшие руководители. А примирение и восстановление отношений – это прежде всего дело политических элит и обществ.
Политические, культурные, интеллектуальные и религиозные элиты не готовы заниматься этим вопросом. Мы видим, что даже страна Евросоюза отвергает приговоры Гаагского трибунала, как это произошло с последним вердиктом по делу «Герцог Босния». Таким образом, Евросоюз не может убедить страны относиться к своему прошлому таким образом, чтобы это свидетельствовало о возвращении к цивилизованным ценностям. Но в любом случае, сам факт существования трибунала я считаю очень позитивным. Несмотря на всю критику в адрес Гаагского суда, его наследие – это не только приговоры, но и многочисленные документы, свидетельские показания и все то, что не удалось бы собрать в одном месте, если бы не было этого трибунала. Все эти материалы очень важны для понимания того, что происходило на пространстве бывшей Югославии, и они помогут предотвратить манипуляции с фактами в будущем.
Говорит в беседе с «Радио Свобода» Соня Бисерка.
Когда трибунал основали, первый президент его, Антонио Кассезе, он говорил, что это была большая надежда, что суд он принесет какое-то облегчение и какое-то понимание со стороны всех сторон в конфликте, и жертв, и преступников, что независимое правосудие нашло наиболее серьезных преступников. А сейчас, по окончанию практически, когда последние дела закрыты, мы видим, что в Сербии там, или в Республике Сербской чествуют как героев тех, кто с этим трибуналом обозначен как военные преступники. Получается, что нет ни консенсуса, ни понимания, ни согласия с тем, что сделал трибунал. Хотя трибунал собрал огромное количество материалов, которые не вызывают, в принципе, ни у одного серьезного юриста никаких сомнений. Поэтому есть и такое ощущение у многих людей, кто наблюдал и работал в трибунале, есть определенный как бы такой элемент разочарования, что тот смысл, который давался в начале трибунала, что он должен поспособствовать примирению людей, примирению стран бывшей Югославии, да, этого не произошло. Но, кстати говоря, интересно, что все попытки в бывшей Югославии, например, создать своего рода общественную комиссию по правде и примирению, она тоже ничем не увенчалась. Потому что политика и политики не захотели вообще поддерживать этот процесс примирения, признания своих преступлений прежде всего и как бы преклонения перед жертвами. Ну и было несколько совершенно неправильных, неверных решений, с которыми просто было очень трудно согласиться на периоде апелляции. Когда полностью оправдали, освободили вот хорватских генералов, предмет Готовина и другие, там был элемент, на мой взгляд, какой-то элемент неюридический. Были другие решения, то, что отпустили, например, того же Владислава Шешеля. О судьях ничего говорить ведь нельзя негативного, да, но какой-то элемент просто отрыва от реальности произошел. По существу, если так объективно смотреть, было бы правильно создавать такого рода международные трибуналы по конфликтам, где сами стороны не в состоянии ничего ни решить, ни договориться о признании виноватых в самых тяжелых преступлениях. Можно привести пример тот же Сирии, да, или вот такого рода большие конфликты, где само национальное правосудие либо полностью некомпетентно развалилось или разрушено войной, или не в состоянии добиться какого-то объективного анализа ситуации, объективного расследования. В отношении Югославского трибунала сказал бы так, что есть большое разочарование в смысле, что он потребовал огромного количества времени и огромных средств. И то, что он затратил столько средств и времени на свою работу, сделало фактически невозможным сейчас принятие похожих решений по созданию такого адхок-трибунала в каких-то других конфликтах. Потому что, во-первых, нет консенсуса в Совете Безопасности, а во-вторых, есть прямое понимание, что это слишком дорого и слишком долго.
Считает Антон Никифоров.
О деятельности Международного трибунала по бывшей Югославии с экспертами беседовала наш корреспондент на Балканах Юлия Петровская. Вы слушаете программу «Время свободы». Конгресс США одобрил законопроект о реформе системы налогообложения, согласно которому будут снижены корпоративные и индивидуальные налоги американцев. Снижение налогов было одним из основных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Одобрение налоговой реформы стало первым за год законодательным достижением республиканцев, которые, к слову, обладают большинством в обеих палатах Конгресса. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
В среду, через несколько часов после того, как законодатели одобрили окончательный проект налоговой реформы, торжествующие парламентарии и республиканцы собрались у Белого дома, чтобы отпраздновать крайне важную для них победу. Президент Трамп объявил, что республиканцам удалось осуществить реформу, которая предусматривается крупнейшей в истории нашей страны сокращение налогов. И предсказал, что резкое снижение корпоративного налога заставит многие компании вернуть в США производство и капиталы, хранимые ими за границей, в странах с более привлекательным налоговым климатом. Республиканцы добились невероятного, затратив всего 7 недель на обсуждение и одобрение масштабной, первой за 30 лет реформы налоговой системы. При этом, правда, им не удалось заручиться голосом ни одного демократа. Президент Трамп сделал серьезную ставку на эту налоговую реформу, обещая американцам, по его словам, большое прекрасное сокращение налогов в качестве рождественского подарка. В феврале все работающие американцы получат небольшую прибавку к зарплате благодаря уменьшению налоговых отчислений. В зависимости от уровня заработка, индивидуальные налоги на разные категории налогоплательщиков будут снижены от 4 до 1%. Американцы с низким доходом до 9,5 тысяч долларов в год будут отдавать в казну 10% заработка. Зарабатывающие больше 500 тысяч – 37%. По подсчетам экспертов Конгресса, приблизительно половина американских семей сэкономит больше 500 долларов в год благодаря новой реформе. Это будет достигнуто в основном в результате увеличения до 12 тысяч долларов в два раза необлагаемой налогами части заработка. Снижение индивидуальных налогов, однако, не будет постоянным. Нынешние послабления прекратят действовать в 2024 году, если Конгресс решит их не продлевать. Эти обещания не вдохновили законодателей демократов, которые настаивают на том, что республиканцы действуют в интересах самой состоятельной прослойки населения, выигравшей, по их словам, за счет остальных. Как только американцы познакомятся поближе с деталями этого закона, как только они увидят, что за долги будут расплачиваться их дети, они отвергнут его, убежден сенатор-демократ Майкл Бенд. Глава демократической фракции в Сенате Чак Шумер настаивает, что республиканцы расплатятся за свой шаг уже в будущем году, на промежуточных выборах в Конгресс, лишившись минимального большинства в Сенате. Демократы считают, что республиканцы действуют безрассудно, добавляя в результате снижения налогов почти полтора триллиона долларов государственного долга, слепо следуя идеологической установке о благотворности низких налогов. Если верить опросам общественного мнения, то республиканцы в самом деле сильно рискуют. Проведенный неделю назад университетом Куиннипак опрос показал, что 55% опрошенных негативно относятся к налоговой реформе республиканцев, и лишь 26% положительно. Тезис о том, что выигравших окажутся наиболее преуспевающие американцы, поддерживает 65% респондентов. Впрочем, республиканцы во главе с президентом Трампом не скрывают, что основной адресат их налоговой реформы – корпоративный сектор и мелкие компании, мелкие предприниматели, у которых появится, как надеются инициаторы реформ, стимул развивать производство, а уверенный экономический рост, которого не было в Соединенных Штатах со времен финансового кризиса 2008 года, поможет разрешить отчасти и проблему растущего государственного долга. Корпоративные налоги будут снижены с 35 до 21%. Вот как объясняет ставку республиканцев на снижение корпоративных налогов экономист, профессор колледжа «Цитадель» в Южной Каролине Ричард Эбелинг. Самые разнообразные корпоративные налоги в США ставят в невыгодное положение компании, базирующиеся в Соединенных Штатах, в сравнении со многими нашими торговыми партнерами. Более выгодный налоговый климат поможет нейтрализовать эту проблему. Еще одно соображение. Каждый дополнительный доллар, оставленный в распоряжении фирм, является стимулом для инвестиций в производство, в производительность, в укрепление финансового положения американских компаний. В том, что касается снижения индивидуальных налогов, то государство облагает своих граждан налогами, которые высоки по американским стандартам. В данном случае республиканцы следуют традиционному американскому представлению о справедливости. Больше денег должно оставаться в карманах тех, кто их зарабатывает. Они сами, а не государство, должны решать, на что потратить эти деньги. Так что в этой реформе воплощены два тезиса. Сокращение налогов как стимул экономического роста и как воплощение идеи справедливости в отношении тех, кто работает. Закон о реформе налогообложения затронул не только налоги. В него включено положение об отмене так называемого индивидуального мандата, содержащегося в законе о доступном здравоохранении, так называемом законе Обамы. Это означает отмену ключевого пункта закона Обамы, обязывающего каждого американца иметь медицинскую страховку или платить штраф за неимение страхового полиса. Эта мера, как надеются республиканцы, поможет сэкономить деньги, сократив государственные дотации на страхование тех американцев с невысокими доходами, кто вынужден покупать страховки вопреки желанию. Сейчас государство компенсирует многим из них большую часть страховых выплат. Президент Трамп объявил, что осуществление этой меры приведет к краху закона Обамы, демонтаж которого был важным лозунгом его предвыборной программы.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Бывший совладелец компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский призвал международную правозащитную организацию Amnesty International призвать Алексея Пичугина, бывшего главу службы внутренней экономической безопасности корпорации «ЮКОС», осужденному в России к пожизненному заключению, узником совести. В статье в газете Wall Street Journal Ходорковский утверждает, что российские власти держат Пичугина в заложниках, пытаясь добиться от него обвинительных показаний против самого Ходорковского. Пичугин был осужден по обвинению в организации нескольких убийств. Представители российских властей, в том числе и Владимир Путин, не раз заявляли, что за этими убийствами стоял сам Ходорковский, однако официально экс-главе ЮКОСа обвинения предъявлены не были. Алексей Пичугин неоднократно заявлял о своей невиновности. В Южную Корею перебежал еще один военнослужащий из КНДР. Он воспользовался туманом, установившимся в демилитаризованной зоне. Как сообщили власти в Сеуле, в момент побега южнокорейские пограничники сделали предупреждающие выстрелы на границе, когда северокорейские военные приблизились слишком близко, видимо, в поисках пропавшего солдата. Сотрудник Министерства обороны Южной Кореи сказал, что было сделано до 20 предупредительных выстрелов. Побег военнослужащего из КНДР в Южную Корею произошел через 5 недель после того, как другой северокорейский солдат получил огнестрельные ранения во время побега через границу. Полицию Грозного возглавил младший лейтенант Хасмагомед Кадыров. Сколько ему лет и является ли он родственником главы Чечни Рамзана Кадырова, в Грозненском управлении МВД не пояснили. Однако, как сообщает портал Фонтанка, в августе этого года Хасмагомед Кадыров стал первокурсником Чеченского государственного университета, а глава республики называет его младшим братом. «Все тут однофамильцы и братья», – прокомментировал в четверг назначение Хасмагомеда Кадырова министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров. Сотрудником полиции Грозного новый начальник был представлен 18 декабря. Глава Чечни тогда назвал Хасмагомеда Кадырова энергичным и трудолюбивым руководителем, отметив, что, цитата, «на ранее занимаемых должностях он зарекомендовал себя только с отличной стороны». Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Суд в Москве приговорил к 40 часам обязательных работ участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину. Она признана виновной в проведении несанкционированной акции. Алехина была задержана в среду у здания ФСБ в Москве, когда держала плакат «С днем рождения, палачи». Акция была посвящена Дню работника госбезопасности, так называемому Дню чекиста. Вместе с Алехиной были задержаны фотографы Андрей Золотов и Денис Бочкарев. Золотова позднее отпустили. Рассказывает наш корреспондент Наталья Джампаладова.
Административное дело Марии Алехиной рассматривалось в мировом участке Мещанского суда. Разбирательство длилось почти 2,5 часа. Большую часть этого времени судья Юлия Мордвина находилась в совещательной комнате, выносила решение по ходатайствам защиты и по сути дела. По версии полиции, во время акции 20 декабря возле здания Федеральной службы безопасности Мария Алехина мешала проходу граждан и загораживала вход в здание ФСБ. Алехина эту версию отрицает. Она утверждала, что не собиралась никому мешать, а просто принесла подарок сотрудникам ведомства – плакат из ткани, на котором было написано «С днем рождения, палачи». Она отметила, что если бы на плакате было бы написано что-то другое, она бы не находилась в суде. Адвокат Алехиной Олег Елисеев подчеркнул, что в действиях его подзащитной не было состава правонарушения. «Идти войной на здание ФСБ с простыней – это странно», – сказал адвокат в ходе заседания. Елисеев попросил суд не назначать участнице Pussy Riot суровое наказание, поскольку у нее есть 10-летний сын. Судья Юлия Мордвина отказалась смотреть видеозапись задержания Алехиной, только исследовала материалы дела, но при этом вынесла нестандартное для подобного административного дела решение. Назначила Марии Алехиной 40 часов обязательных работ. Вот как участница Pussy Riot прокомментировала это постановление.
Разумеется, мы будем обжаловать, потому что ни о каком пикетировании не шла речь. Было поздравление. Адвокат сказал, мне кажется, очень правильные слова о том, что если слова, написанные на простыне, кто-то принял на свой счет, это их проблема. Я не считаю, что за поздравление ФСБшников-палачей подобными словами государство должно хоть как-то реагировать. Да, я так не считаю. Но мне кажется, что политическое искусство тем и отличается, в частности, от политической партии, что она ставит, прежде всего, неудобные вопросы, делает высказывания. Поэтому я здесь не для того, чтобы предлагать идеал. Я здесь для того, чтобы говорить правду.
Говорила Мария Алехина. Адвокат Олег Елисеев добавил, что защита будет обжаловать решение Мещанского суда.
С сегодняшним постановлением суда мы не согласны. Мы будем его обжаловать. Жалобу я подготовлю за сегодняшний вечер, завтра ее уже подам. Это нетипичное наказание в виде 40 часов обязательных работ. В связи с нетипичностью наказания мы также будем это обжаловать. Я считаю, что административного правонарушения не состоялось в принципе. Я не вижу оснований для вынесения подобного постановления суда.
Марию Алехину задержали накануне у здания Федеральной службы безопасности в Москве за плакат «С днем рождения, палачи». Акция была приурочена ко дню работников органов безопасности и столетию спецслужб. Вместе с Алехиной были задержаны фотографы Андрей Золотов и Денис Бочкарев. Золотова позднее отпустили, а Алехина и Бочкарев остались на ночь в ОВД «Мещанске». Вот что Мария Алехина рассказала об обстоятельствах задержания и условиях в отделении полиции.
Задержали на месте троих человек, меня и двух фотографов, Дениса Бочкарева и Андрея Золотова. Андрея отпустили через примерно 6 часов после задержания. Так что вот в соседних камерах мы были с Денисом. Вот. На мой взгляд, вообще является каким-то феноменальным нарушением задерживать человека за то, что он делал фотографии в центре Москвы. Это камера Мещанского ОВД. Выглядит как абсолютная камера, то есть шконка, матрас и все. Мне сделали передачу, мне передали книг и еды. Поскольку у нас не было какого-то особенного аппетита, там было очень много ребят, которых задержали за отсутствие у них регистрации, поэтому мы им много отдали. Практически все на самом деле.
Говорила Мария Алехина. 20 декабря у здания ФСБ на Лубянке также были задержаны двое журналистов телеканала «Дождь», которые снимали акцию Дмитрия Энтео. Так называемый православный активист наклеил на здание спецслужбы надпись «Здесь чекисты убивали людей». Журналистов «Дождя» Владимира Роменского и Владимира Комиссарова через несколько часов из полиции отпустили. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжает опрос на улицах Москвы. Управляют ли чекисты современной Россией? Такой вопрос москвичам и гостям столицы задавала Елена Поляковская.
Управляют ли сегодня чекисты Россией?
Я не знаю. Чтобы что-то сказать, нужны доказательства. А если доказательств нет, что скажешь?
Это рабочий орган, который и государство, который занимается своим делом. Страной управляет президент. Так что я не вижу тут ничего такого страшного.
Смотря как посмотреть, на любой вопрос есть два ответа. В каком смысле да, в каком смысле нет. То есть если юридически посмотреть, у нас все правит народ, у нас демократические выборы и все такое прочее. С другой стороны, исходя из возможностей, может быть, как раз эта организация им подобная правит Россией.
Ну, мне кажется, сейчас не ЧК правят и не силовые структуры больше, а больше олигархия и связанная, коррумпированная та часть, которая, в принципе, примыкает к ним. Сейчас деньги правят. Деньги дают власть.
Возможно, для установления хоть какой-то стабильности среди нашей верхушки нужно и чтобы силовики стали у власти. Они очень четко следуют приказам и выполняют их. И они люди системы. А, наверное, в нашей нестабильности сейчас нужны как раз такие люди, которые четко выполняют приказ и идут за верховным главнокомандующим.
Ну, я очень надеюсь, что она делает то, что нужно для защиты своих граждан, а не то, что она могла бы делать, имея свои ресурсы. То есть я надеюсь на то, что она действительно нас защищает.
Чем отличается в то время от нынешнего? Я думаю, ничем. И тогда не правили, и сейчас не правят.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, управляют ли чекисты современной Россией. Вы слушаете «Радио Свобода». Еврокомиссия запустила процедуру санкций против Польши. Такие меры были приняты из-за нарушения норм верховенства права в этой стране. Судебная реформа, проводимая сейчас в Польше, позволяет назначать некоторых судей голосованием в парламенте. Европейская комиссия считает, что это ведет к нарушению независимости судебной власти и подчинению судов политикам. В отношении Польши решено применить статью номер 7 договора о Европейском Союзе, что может привести к санкциям вплоть до лишения Варшавы права голоса в Евросоюзе. Конфликт Варшавы и Брюсселя мы обсуждаем с моим коллегой, специалистом по Польше Петром Черемушкиным. Петр, давайте прежде всего начнем вот с сути той судебной реформы, которая проводится в Польше и которая вызывает такое недовольство в руководстве Европейского Союза. Почему считают в руководстве ЕС, что реформа противоречит ценностям ЕС?
20 декабря президент Польши Анджей Дуда подписал указ об одобрении законов о Национальном судебном совете и Верховном суде. Раньше, в июле, он наложил вето на эти законопроекты, которые предусматривали, что судьи в Верховном суде будут назначаться министром юстиции. То есть это означало, что суд фактически перейдет в полный контроль правительства. Это не могло не вызвать возражений в Брюсселе, в Евросоюзе, поскольку ставило под вопрос один из основных, основополагающих принципов Евросоюза о верховенстве закона и независимости судов. Этот закон бурно обсуждался в Польше. Были демонстрации довольно крупные против подписания этого закона. В июле Дуда наложил на предыдущий проект закона, наложил на него вето, и закон был отправлен на переработку. Сейчас, когда он подписал этот законопроект, он заявил, что предыдущие недостатки его исправлены. Скажем, положение о том, что все судьи должны покидать Верховный суд при назначении нового правительства или назначаться министром юстиции, этого положения больше нет. Однако в Брюсселе сочли это неубедительным и считают, что правительство сможет оказывать большое влияние на деятельность судов, и Верховного суда в том числе. Дуда заявил, что министр юстиции, генеральный прокурор не смогут также влиять на Верховный суд, как это было отмечено в предыдущем законе. Но, опять-таки, Евросоюз эти объяснения не удовлетворяют. Они считают, что новый закон все равно содержит нарушение принципов Европейского Союза.
Но тогда возникает вопрос, почему в Польше такие законы принимаются именно сейчас. То, о чем вы говорите, действительно речь идет о фундаментальных принципах ЕС, о принципе независимости судебной власти, но почему-то в Польше вот именно сейчас стали принимать такие законы. То есть, насколько я понимаю, раньше существовал закон, который вполне устраивал Европейский Союз, сейчас вдруг проводится судебная реформа, которая Европейский Союз категорически не устраивает, и, опять же, судя по вашим словам, для этого есть довольно очевидные основания. Что за ситуация сложилась в Польше, что такая реформа потребовалась?
Значит, ситуация сложилась такая, что польское общество оказалось весьма разделенным в своем отношении к Европе, к Евросоюзу. После выборов в 2015 году в Польше произошел довольно резкий крен в сторону правых националистических сил. При том, что с виду они вполне даже и европейцы, новый президент Анджей Дуда, кстати говоря, юрист, доктор юриспруденции, очень хорошо разбирается во всяких тонкостях юриспруденции, но, тем не менее, эта партия, которую он представляет, и большинство в парламенте недовольны, как они считают, диктатом Евросоюза, требованием Евросоюза следовать в фарватере того, что Польша говорит Брюссель. Надо сказать, что польское общество действительно разделено. Очень многие жители больших городов, крупных городов недовольны партией «Право и справедливость», как ее называют. Но партия эта популярна. Она набирает много голосов у крестьян, которые настроены более националистически и получили меньше преимуществ, чем, скажем, городское население от присоединения Польши к Европейскому Союзу. Поэтому они считают, что в прежней существовавшей системе очень много бывших коммунистов, которые работали судьями еще при Польской Народной Республике, и принимают решения они медленно и не в пользу, так сказать, угнетенных. Поэтому потребовалась такая реформа. О ней говорилось давно. Дуда неоднократно об этом говорил, когда он был избран президентом. И многие в парламенте говорили о том, что такая вот судебная реформа должна быть проведена. В Польше очень болезненно воспринимают и всегда воспринимали тот факт, что такая огромная страна должна отдавать часть своего суверенитета каким-то другим надструктурам, да, как в данном случае это Европейский Союз, Брюссель, управляющий, так сказать, структурой Евросоюза. Так было и раньше, когда Польша была частью советской системы, да, входил в социалистический лагерь. Поляки очень болезненно относились к тому, что часть вот их суверенитета отдана в пользу СССР, Варшавского договора и так далее. Сейчас Брюссель, ну, это, Брюссель, естественно, Евросоюз – это другая структура, более демократическая, но и в том числе и там приходится жертвовать какими-то своими принципами. Ну, поляки не любят с этим соглашаться. Я помню, один мой знакомый специалист по Польше, Николай Иванович Бухарин, уже ныне покойный, к сожалению, в беседе с одним западным политологом о Польше и о польско-российских отношениях сказал: «Раньше Польша – это была наша головная боль, а теперь это ваша головная боль».
Так или иначе, получается, что Европейская комиссия фактически запускает механизм введения санкций против Польши. То есть возникает вопрос, что будет, если Совет Европейского Союза действительно признает, что судебная реформа в Польше угрожает ценностям ЕС. Ну и, конечно, вторая часть этого вопроса вот в контексте того, что вы только что сказали. Говорит ли ситуация о том, что Польша может быть следующей, кто захочет покинуть ряды Европейского Союза?
Я думаю, что Польша не будет следующей страной, которая захочет покинуть ряды Европейского Союза. Хотя, конечно, там много евроскептиков. Польша скорее такой хулиган, как вот в детском саду бывает, непослушный ребенок. Ну вот, наверное, примерно из этой же серии. Действительно, Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила в среду так называемую санкционную процедуру против Польши за нарушение фундаментального принципа независимости суда. Это может привести к лишению Польши права голоса в Совете Евросоюза. Может привести, может не привести, потому что процедура будет идти демократическим путем, и поляки рассчитывают на то, что не допустят их лишения, прежде всего, венгры, которые также считают, что Брюссель диктует им свои правила и условия. Есть еще один момент, о котором, я считаю, нужно сказать. Поляки считают, что действительно это вот решение, оно произошло не случайно именно в это время, и многие польские эксперты говорят о том, что Евросоюз в своем роде мстит Польше за нежелание одобрять и принимать политику Евросоюза в отношении беженцев из стран Африки и Сирии. Как вы знаете, Польша отказалась установить для себя квоту по приему беженцев, так же, как и Чехия, и Венгрия. И это, в общем, вызвало большое раздражение в Брюсселе. Дело в том, что поляки сказали: пусть мы лучше заплатим какой-нибудь штраф, чем пустим на улицы наших городов арабов, которые будут творить всяческие безобразия и устроят примерно то же самое, что происходит в Германии, рост количества преступлений и так далее, и так далее. Надо сказать, что вообще поляки раньше проявляли довольно много либерализма в отношении беженцев, но это касалось прежде всего России и тех, кто, так сказать, бежал от всяких российских безобразий. В частности, в большом количестве принимали беженцев из Чечни. Когда началась война на Украине, поляки приняли беженцев с Донбасса. И очень многие из них, те, кто мог доказать свое польское происхождение, прежде всего те, кто имели карту поляка, их переселили из Донбасса в район Мальборка, в относительно такие незаселенные, неосвоенные там территории на севере Польши. Но вот к моменту кризиса с беженцами из Сирии, пик которого пришел на 15-16 год, да, поляки сказали, что все, хватит, мы больше не хотим принимать этих людей. И, видимо, что-то есть в мнении о том, что Евросоюз вот решил Польшу наказать за такое непослушное поведение.
Решение Еврокомиссии запустить процедуру санкций против Польши мы обсуждали с моим коллегой, специалистом по Польше Петром Черемушкиным. На радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 21 декабря. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».